Картина дня.
Всем доброго вечера. Пришло время подводить итоги сегодняшнего дня. С вами в течение ближайшего часа в студии Андрей Баранов.
Здравствуйте, и Елена Фонина.
Всех приветствую. Ну и вот, собственно, какие темы мы выбрали для обсуждения. Конечно, много сегодня событий произошло. Но у нас, что называется, четверка таких имен, ради которых этот час все-таки стоит провести с нами. Поспорить, порассуждать, подискутировать. Мы поговорим с вами об экс-губернаторе Удмуртии. Александр Соловьев выходит из СИЗО. Но, правда, не совсем, а под домашний арест. Почему отпустили чиновника, которого обвиняют в получении взятки в 140 миллионов рублей? Подробности обязательно узнаем и обсудим. Ну, а еще у нас Рамзан Кадыров. Ну, а как же? Естественно, поговорим о его инициативе запретить показ фильма «Матильда».
Его уже поддержала соседняя республика Дагестан.
Так что посмотрим, какой точки зрения придерживаетесь вы. Была бы ваша воля, запретили бы вы фильм «Матильда» еще до выхода на экраны? Или вам кажется, что это не к чему? Ну и, наконец, Михаил Ходорковский ошарашил и огорошил всю, наверное, либеральную часть населения нашей страны своим сенсационным заявлением. Вперед забегать не будем, такую интригу небольшую сохраним и перейдем к первой теме, а там у нас Дональд Трамп.
Картина дня.
Ну что, Андрей Михайлович, продолжается бадание. Америка против Северной Кореи.
Да, в своем, так сказать, стиле президент США Дональд Трамп пообещал, что Штаты ответят огнем и яростью, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке. Знаешь ли, обычно вот в такой интерпретации как раз Пхеньян любит выражаться, да? Последнее жестокое предупреждение американским империалистам и их южнокорейским марионеткам, да. Со всей несокрушимой мощью поразим и ответим. Вот здесь, значит, огнем и яростью уже Дональд Трамп, отмечает Ким Чен Ыну. Почему такая риторика, в связи с чем вызвана, эта угроза? Тем, что Пхеньян сообщил, что Северная Корея произвела ядерную боеголовку, которую можно установить на ракеты, да, которые она испытывает. Кстати, обо всем этом Вашингтон-Пост сообщила. Получается, что Север гораздо сильнее и мощнее, чем о нем думали западные державы, тем более, что Пхеньян довольно хвастливо заявил, что теперь вся территория США находится под ударом северокорейских ракет. Но это вряд ли. Может быть, долетит что-то до Аляски, может быть, что-то чуть-чуть до Калифорнийского побережья, но не более.
Но они даже цель уже назвали вот сегодня, что рассматривают возможность нанесения ракетного удара по американским военным базам на острове Гуам в Тихом океане. Там же паника началась. Местные жители требуют защиты.
Гавайи, может быть, тоже окажутся, возможно, в зоне поражения, но все это пока лишь декларации. Ни одна из ракет, испытанных Пхеньяном, не долетала дальше, чем чуть-чуть дальше территории Японии. Так что пока еще неизвестно, верить ли этим, значит, обещаниям и заверениям или нет. Ну вот, в связи со всем этим он расширил санкции. Кстати, тут Россию наши патриоты, даже, скажем так, да, критиковали за то, что она поддержала эту резолюцию. Но это резолюция ООН, и действительно она в русле тех самых санкций, которые были приняты и раньше. Раз Северная Корея не придерживается договора о нераспространении ядерного оружия, она должна быть этим санкциям подвержена. Ну, могу напомнить, что страны, члены ООН, будут обязаны не повышать число работников Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Ну и эта резолюция также предусматривает санкции против лиц, связанных вот с этой ядерной программой Северной Кореи.
Да, но все-таки давайте мы сейчас попытаемся понять, что нам-то от этого противостояния, есть ли какая-то угроза, пусть и гипотетическая, нашей территории.
У нас общая граница, хоть и небольшая, вот с Северной Кореей. Если что-нибудь так, заварушка, да еще с использованием ядерного оружия, северокорейского ли, американского ли, то зона радиоактивного заражения уж точно в случае неблагоприятной розы ветров в этот момент может накрыть наше Приморье.
Ну и давайте вот послушаем комментарий военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца.
В списке таких целей Пхеньяна не только эта база, а, как нам известно, в Южной Корее тоже располагаются американские базы. И уж до территории Южной Кореи они, конечно, достанут. В этой ситуации Россия пытается выступить миротворцем. Лавров уже заявил о том, что надо возобновить шестисторонние переговоры с Пхеньяном. Естественно, если к этим переговорам подключится и Китай, разговор американцев Пхеньяна может стать не таким грозным, как это мы наблюдаем в последнее время. Пхеньян ставит одно условие – прекратить провокационные учения, и тогда мы уже можем перейти за стол переговоров. Но американская сторона не принимает такое условие и продолжает нагнетать обстановку. Остается единственная надежда, что Москве удастся все-таки усадить за стол переговорщиков и Северную Корею, и Америку, и Южную Корею. И таким образом перевести разговор, который очень сильно попахивает войной, в политическое русло.
Ну вот мы сейчас слышали комментарии военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. Я напомню нашим радиослушателям, поскольку мы в прямом эфире, то ваши комментарии, ваши рассуждения по поводу тех тем, которые мы сегодня выбрали, пожалуйста, на WhatsApp и Viber присылайте или звоните по телефону прямого эфира. Вот нам Дмитрий написал: «Смешно про Северную Корею. США не хотят пока трогать их, потому что они по Южной Корее ударят, а это союзник США. Легко сотрет Северную Корею, когда Южную Корею обезопасит ПРО». Вот так вот написал Дмитрий.
Ну, ПРО вряд ли может обезопасить, что у Северной Кореи есть гораздо больше различных рычагов. Например, просто открыть дамбы на реке, и Сеул просто смоет, например. Вот против этого никакое ПРО не поможет. А и вот артиллерия есть, и другие есть средства, так сказать, среднего боя, скажем так, не совсем по-военному, тоже против них не готовы. Но вот это действительно совершенно прав наш радиослушатель. Главный козырь в руках у Пхеньяна – это, если что, Южной Корее мало не покажется.
Сейчас на связи с нашей студией президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий Габитович, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот противостояние Северной Кореи и Соединенных Штатов Америки по-прежнему остается неким, ну, скажем, противоборством на словах.
Алло. Что-то у нас сбой связи, да, очевидно, похоже, да? Ну, попробуем сейчас еще раз дозвониться до Дмитрия Абзалова.
Ну, правда, две минуты остается всего, но в любом случае, да, насколько я понимаю, наверное, уже не успеем Дмитрия Габитовича вызвонить. Андрей Михайлович, тут у нас еще один вопрос возникает. Угу. Ведь, смотрите, все телодвижения, которые совершает в последнее время Дональд Трамп, пусть даже и в угоду, да, и американскому народу, который, часть его не хотели видеть этого президента, хотели совершенно другой американской политики, и в угоду своим противникам, тем не менее, возымели никакого действия. Рейтинг Дональда Трампа все ниже, ниже и ниже. Ну а что, он уже на поводу идет? Что еще он должен сделать? Как должен повысить свои...
Рейтинг его скакнул чуток вверх, и так ощутимо, когда он ударил по Сирии томагавками. Вот, давайте попробуем сейчас все-таки чуть-чуть, не сможем, да, уже?
Ну, минута у нас остается, да, две минуты. Дмитрий Габитович, пожалуйста, вот ваша оценка событий.
Ну, следует отметить, что на самом деле риск ядерного противостояния полноценного не очень высокий, то есть на самом деле потенциал доставки пока что на баллистическими ракетами до территории США невысок. Другое дело, что надо понимать, что даже самая атака по Гуаму – это не просто так. Дело в том, что последние военные учения, которые связаны с военно-морской частью, предполагают активную часть, в том числе японской и американской сторон. И основная база для этого будет именно Гуам. Кстати говоря, на нем расположены так называемые подразделения, которые будут заниматься высокоточным ракетным ударом непосредственно по территории КНДР. Плюс ко всему, все прекрасно понимают, что цена вопроса здесь не КНДР, а Китай. А именно под угрозу деятельности КНДР строится система противоракетной обороны в Южной Корее, которая сейчас немного заморожена. Если она будет полноценно построена, Китаю придется стягивать все свои вооруженные силы, которые будут заниматься непосредственно ядерным ударом, непосредственно вглубь континента, то есть поближе к нам на самом деле.
Они уже это делают.
Фактически да, то есть мобильные части не передвигают. А теперь представим, что будет, если там будет развернута полноценная система ПРО. Это на самом деле очень большие риски, прежде всего для прибрежной территории Китая. Поэтому Китай, присоединяясь, как и 15 членов Совета Безопасности ООН, к санкциям экономическим, очень против того, чтобы использовали дополнительный инструмент давления, прежде всего военные, на территорию КНДР. Поэтому необходимо отличать позицию Китая, например, по схеме нераспространения и по вопросам, связанным, например, с военным давлением непосредственно.
Понятно.
Здесь непонятная единая позиция. С одной стороны, Трамп заявляет о том, что фактически готовит удар потенциальный. С другой стороны, как бы позиция Тиллерсона защита мягкая.
Спасибо большое. Уходим на перерыв.
Спасибо большое. Да, с нами на связи был Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Ирина Фунина.
Да, мы движемся дальше. И огромное спасибо нашим радиослушателям. Сейчас по предыдущей теме приходит достаточно много сообщений. Вот тема отношений США и Северной Кореи волнует нашу аудиторию. Ну, а мы с вами сейчас перемещаемся на наши родные просторы и будем заниматься бывшими весьма важными персонами. Вот, в частности, бывший губернатор Удмуртии. Но я думаю, что Александр Васильевич Соловьев, который обвиняется в получении взятки в 140 миллионов рублей, тот человек, который, безусловно, в Республике Удмуртия известен, строительством, ну, точнее, попыткой окончания строительства одного из достаточно важных для столицы Удмуртии объектов, такого глобального моста. Вот на нем, как говорят, и погорел. Да, но 140 миллионов, как мы понимаем, по нынешним временам не такая уж суперсумма, тем более в рублях. Что называется, да, обвиняются и в более серьезных взятках. Ну и вот пришло известие о том, что экс-губернатор Удмуртии вышел из СИЗО под домашний арест.
Да, Басманный суд отпустил его действительно под домашний арест. Официальная версия — состояние здоровья не позволяет находиться под стражей. Неофициальная версия другая. В общем-то, он пошел на сделку со следствием, все признал, и поэтому вот такое послабление получил.
Да, но для того, чтобы все-таки освежить в памяти так называемую историю вопроса, мы сейчас пытаемся дозвониться до политического обозревателя «Комсомольской правды» Владимира Варсобина, но который, во-первых, съездил в Удмуртию для того, чтобы понять, как там обстоит дело с губернаторами, чем предыдущий губернатор не угодил, ну и вот чем, собственно, проштрафился сам Соловьев, в чем он сейчас обвиняется и почему оказался в Лефортове. Кстати, содержался он, говорят, что в не таких уж и плохих условиях и, в общем, находился в камере.
Но это мы можем спросить у другого человека, который нам может сказать.
Да, сейчас попытаемся дозвониться до члена общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова, поскольку именно Иван Владимирович у нас как раз и занимается тем, что следит, в каких условиях содержатся обвиняемые заключенные, ну и пытается всячески помочь людям, особенно если у них проблемы со здоровьем. Вот, кстати, у Александра Соловьева действительно серьезные проблемы со здоровьем. У него и гипертония, и диабет, и одна почка удалена из-за онкологии. В общем, действительно, целый букет заболеваний, который, может быть, в какой-то степени и не дает возможности находиться ему в Лефортово. И замена на домашний арест, что и, собственно, произошло по решению Басманного суда столичного, является, ну, наверное, вполне резонной мерой. Сейчас Иван Мельников, член общественной наблюдательной комиссии, с нами на связи. Иван Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Скажите, пожалуйста, а как себя сейчас чувствует Александр Васильевич, когда вот последний раз вы с ним общались?
Последний раз я общался с ним прямо накануне его освобождения, то есть в воскресенье, вот, собственно говоря. Но в целом он, конечно, был такой радостный, ну, понимая то, что у него в теории и, скорее всего, его выпустили бы. Вот. Ну, а так, в целом, конечно, у него целый ряд заболеваний. Серьезных причем. Там, так сказать, которые грозят при нахождении его длительным в местах принудительного содержания осложнениями, там, вплоть до летального исхода. В первые дни, когда он, оказался непосредственно в этом изоляторе, да, обращались его родственники, да, просьбой, так сказать, помочь с передачей лекарственных препаратов, необходимых для обеспечения его жизнедеятельности, а также там, ну, глюкометра, тонометра и других.
Ну, там условия не самые худшие-то были, да? Это двухместная, насколько я понимаю, камера, где-то 8 метров квадратных, как комната в Хрущевке. Извините, конечно, за такое циничное сравнение.
Да, да. В целом, конечно, для Фортова по условиям неплохой изолятор. Есть, конечно, несколько минусов. Это отсутствие горячей воды в камерах. Но здесь руководство Федеральной службы исполнения наказания пошло нам навстречу и пообещало, что вот в ближайшие несколько месяцев уже начнется ремонт, и во всех камерах будет горячая вода. Ну, сами понимаете, да, то есть у некоторых людей там словно артриты, артрозы, да, то есть вот руки даже мыть или там пол надо помыть и так далее, да, там какие-то овощи, фрукты там в раковине, это, конечно, отдельная история, тем более, что водят их же в душ.
Да, Иван Владимирович, а у нас вопрос, скажите, пожалуйста, а вот это частая практика отпускать при наличии вот таких серьезных заболеваний, или это скорее исключительные случаи, потому что хочется понять, вообще должны быть какие-то веские основания для этого, или это такая, ну, распространенная практика, если выявляются подобные серьезные заболевания, то будь ты хоть экс-губернатор, будь ты хоть самый мелкий воришка, все равны перед вот именно такой практикой. Болен? Иди под домашний арест.
Вы знаете, здесь на самом деле для губернаторов скорее и для высокопоставленных чиновников это естественное исключение. Почему? Потому что они, так сказать, те люди, которые действительно могут повлиять и на следствие, находясь, да, вне изолятора, да, и они там, ну, сами понимаете, люди мирные, мира сего, так сказать, сильные, да, точнее. И, конечно, для них обычно наоборот, их старается следствие держать в изоляторах. Ну, за исключением, конечно, нашего министра экономического развития, да, господина Улюкаева, наверное. Вот. Здесь, я так понимаю, что одна из причин была то, что он готов и пошел на сделку, так сказать, со следствием, да, был готов выполнять, ну, и рассказывать максимально от себя там, что знал, да, так сказать.
Ну, а вы знаете,
понимая,
а вот
в том числе, что это может отразиться в последующем на его здоровье. Да?
Вот, кстати, один из наших радиослушателей, Александр его зовут, написал, вот как так получается, как не посадят больших и небольших чиновников, сразу всплывает история со здоровьем, все становятся смертельно больные. Если докажут вопрос с коррупцией, то человек должен отвечать по закону, и, ну, и продолжая сидеть должен там, вот где...
Соловьев заявил, что сейчас намерен пройти комиссию и получить инвалидность. Вот.
Ну, видимо, да, да. Ну, вы знаете, перед судом. Действительно оказался там, во-первых, ну, надо понимать, у него почка одна, да, то есть как минимум это серьезный такой момент, да, и понимать, что действительно у него есть заболевание у Соловьева. Но помимо всего прочего, как он, по крайней мере, мне сказал, да, когда я увидел все медицинские его документы, я, мягко говоря, ну, удивился, да, и, естественно, мы там с коллегами очень оперативно постарались помочь ему передать все лекарственные средства необходимые и так далее. Потому что действительно заболевания очень серьезные. Спасибо руководству изолятора, что нам навстречу в этом вопросе пошли. Значит, обостряется, во-первых, а сам Соловьев сказал, что, ну, сами понимаете, стресс. А второй момент, Соловьев сказал, говорит, мне некогда было болеть. То есть, условно, было большое количество работы, да, ну, это действительно такая практика, знаете, когда люди в изолятор попадают, многие там только, ну, уже в связи с тем, что время есть, начинают, как говорится, активно лечить.
Ну, понятно. Ну, да, ну, вот, начинают обращать внимание на свои болячки. Вот, кстати, да, одна из наших радиослушательниц спросила, зачем в губернаторы идти, если такой весь больной. И вот еще комментарий очень короткий. Плевок в лицо всем россиянам. Опять. Вот так восприняли то, что экс-губернатор Удмуртии будет находиться именно под домашним арестом.
Ну, а подождите, впереди еще суд, и, возможно, он не избежит наказания в колонии. Так что...
А почему, вот, Иван Владимирович, а можете объяснить, почему у нас домашний арест воспринимается как, я не знаю, чуть ли не санаторий?
Вы знаете, я лично, ну, если в целом брать практику, если мы посмотрим на все изоляторы в Москве, например, помимо Алефортова, да, то есть нигде высокопоставленные чиновники содержатся, там, мягко говоря, там и перелимит огромный, да, то есть там камеры есть, где по 50 человек сидит. Это, в частности, шестой изолятор женский, да? И там, вы сами понимаете...
А что, там все здоровые, прям стопроцентно...
Проблема, что огромное количество людей больных. И мы добиваемся, мы со своей стороны максимально стараемся внимание этим людям уделять. И добиваемся назначения медицинского освидетельствования в случае, если мы выявляем таких людей. Да, мы стараемся, в первую очередь, когда приходим в изолятор, это спрашивать, есть ли у вас инвалиды. Если они есть, то стараться их посещать. Да, почему? Потому что это люди таких наиболее категорий подвержены, да, там, каким-то проблемам, да, и необходимо уделять им внимание. Такая практика есть. Людей действительно освобождают. И вот про Антона надо вспомнить, да, что про Мамаева.
Да, да,
да. Единственное, что я вам хочу сказать, я буквально недавно был свидетелем там, ну, ужасной тоже сцены. Гражданин, 159-я статья, экономическое, да, преступление, причем это в сфере предпринимательской деятельности. У него именно
так, что там произошло?
Меньше минутки у нас, Иван Владимирович.
Да, угу. Да, да. Вот, Мосгорсуд гражданина на инвалидной коляске, инвалиды, ну, фактически второй, ну, фактически первой группы, да, хоть и по документам второй, оставил в Бутырке. Хотя он там самостоятельно даже в туалет не может ходить, ну, то есть в ужасном состоянии находится. И для меня это было, конечно, вот ужасно.
Понятно.
Ясно. Спасибо.
Понятно. Член... Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо. Член общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников сейчас рассказал нам о физическом состоянии экс-губернатора Удмуртии Александра Соловьева, но можем сказать, что он переведен под домашний арест.
Ну, суд впереди.
Да, так что его здоровье теперь будет попроще. Валерий.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
Елена Афонина.
Да, ну и сейчас перейдем, собственно, к... Вот знаете, Андрей Михайлович, есть многосерийный фильм, а есть сериал, который все тянется, 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 и думаешь, да когда ж уже финал-то будет, когда ж финальная серия, титры, и ты, наконец, вздохнешь спокойно и скажешь, фу, как я с этим прожил полгода, а может и больше.
Непредсказуем, он становится все более и более интригующим.
Да, но мы тоже заинтриговали, надеемся, наших радиослушателей. Речь пойдет о фильме «Матильда, не падайте в обморок». Очередная серия будет представлена вашему вниманию не самого фильма, а тех страстей, которые вокруг него разворачивается. Но начну я с того, что министр культуры Владимир Мединский сказал, что вместо обсуждения фильма режиссера Алексея Учителя стоит заняться решением реальных проблем. Он сказал, что все, что происходит вокруг фильма, все меньше имеет отношение к кино и все больше к цирку. Ну хорошо, тогда парад Алле продолжается. И вот, пожалуйста, на сцену выходит глава Чечни Рамзан Кадыров, который попросил Минкульт России исключить его республику из прокатного удостоверения фильма «Алексея Учителя» и направил на имя министра культуры Владимира Мединского письмо следующего содержания.
Десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в Российской Федерации в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России. Во времена Первой мировой войны бессмертными подвигами покрыла себя Кавказская конная дивизия. Она состояла из жителей Северного Кавказа и Закавказья, мусульман, добровольно принесших присягу государю Николаю II и обязавшихся защищать Российскую империю от врага ценой своей жизни. До конца своего существования дивизия оставалась верна царю и царской армии. Чтобы жить с честью, надо помнить свою историю, гордиться и почитать тех, кто сражался за нас. Эта память священна и благородна. Мы, потомки победителей, должны не только свято чтить память о защитниках Родины, но и воспитывать молодое поколение в духе уважения к своей истории. Прошу вас исключить Чеченскую республику из прокатного удостоверения на показ фильма «Матильда».
Вот такое вот пафосное заявление. Но режиссер фильма Алексей Учитель, в свою очередь, уже ответил Кадырову и посоветовал сначала посмотреть картину, а потом решать, стоит ее показывать или нет. Он сказал, что «Матильду» смотрели довольно известные государственные деятели в Думе, в правительстве, и почему-то ничего, кроме хороших слов, про нее не говорили. Но, к примеру Кадырова, уже последовал глава соседней республики, вернее, не глава, а руководство. Первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов тоже попросил Министерство культуры запретить показ фильма «Матильда» на территории республики Дагестан. Вот там почему? Потому что тоже вот он извращает российскую историю. В Минкульте сказали, что примем обращение к сведению. Ну, будем рассматривать.
Да, ну и в пресс-службе министерства также заявили, что, да, вот это письмо Кадырова к сведению принято, просьбу его учтут. Однако, сегодня первый замминистра культуры Владимир Аристархов сообщил, что ведомство не имеет права делать исключение для Чечни при выдаче прокатного удостоверения на фильм. Если такое удостоверение выдается, то вопрос показа или запрета картины на территории отдельно взятого региона должен решаться руководством региона. Вот Чеченская республика решает Кадыров с местными прокатчиками. Мы не имеем права дать прокатное удостоверение с последующим изъятием его у отдельного региона. Вот такие пояснения прозвучали от заместителя министра культуры, первого заместителя министра культуры Владимира Аристархова. Но, тем не менее, на столь пламенный спич, правда, в печатной форме, Рамзана Кадырова отреагировал, конечно же, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Журналист «Комсомольской правды» Роман Голованов с ней пообщался, и вот небольшой фрагмент этого общения мы сейчас услышим.
Не только Рамзан Ахматович обратился с таким письменным обращением на имя министра культуры. Хотелось бы на фоне последних событий отметить, что не только прокуроры Крыма слышат людей, которые бьются во все инстанции, во все двери, говорят о том, что не допустите нарушений наших конституционных прав, примите меры по недопущению осквернения православных святынь и не допустите выхода в массовый прокат фильма «Матильда», который оскорбляет и унижает и человеческое достоинство, и оскорбляет религиозное чувство верующих, несет рознь в общество на религиозной почве, а также оскверняет православные святыни. Рамзан Ахматович, он заступился в целом за всех людей. В письме сказано, что на территории Республики Чечня хранят и чтут заветы предков и уважают собственную историю. И другие главы субъектов то же самое поддерживают. И точно такие же письма подготовили и направили в адрес министра культуры. И я уверена в том, что министерство профильное обратит внимание на позицию людей.
Ну вот Наталью Поклонскую мы услышали, теперь хотим услышать ваши голоса в
далеко
нашем эфире.
Далеко там зашло, конечно.
Действительно, вот была бы ваша воля, вы бы запретили фильм «Матильда» или нет? Пожалуйста, можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Я вижу, что уже идут сообщения на WhatsApp и Viber. Пожалуйста, номер 8 967 200 ровно 9702. И такой экспресс-голосование давайте проведем, Андрей Михайлович.
Давай.
Потому что, естественно, все дозвониться в прямой эфир не смогут. Но действительно, тема уже настолько всем ясна, что у каждого есть свое представление о дальнейшем развитии событий. Итак, вы бы запретили фильм «Матильда»? Если да, запретил или запретила, 637-6519. Вот тот телефон, по которому вы должны позвонить. Если нет, не запретили, 637-6520. Код Москвы 495. Это телефоны для голосования. Один телефонный звонок, ваш голос мы учли. Михаила слушаем. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Знаете что, мне кажется, надо его показать по всем каналам, абсолютно независимо от Чеченской Республики, от этого какого, Рамзана Кадырова.
Я а с какой целью это показать, а? Вот для чего это?
А такой? С какой целью? Вот в чем. Я вам, Елена, послушайте меня. Угу. Знаете что, с какой целью? Что царь Николай, да, это решила сегодня какая-то православная церковь там, ну, в лице какого-то там, ну, патриарха там, я не знаю. Я тоже верующий человек. Поймите меня правильно, пусть надо показывать все. Вот вы поймите меня, фильм был, вот вашим, у вас выступает на РКП Николай Сванидзе. В 2000 году у меня память хорошая. Он сказал, сейчас покажет фильм «Калигула». «Калигула», да? Вы знаете, этот фильм закончился?
Понятно. Понятно. Мы знаем, чем фильм закончился. Показывали
да,
и
что
его
там показывали,
в,
да.
В 90-е годы. Причем, вы знаете, вот в то время жила в Эстонии, его там даже в большом прокате показывали. Так что все нормально. По поводу какого-то там решения, могу сказать, что никакое это решение, на секундочку. Семья российского императора была канонизирована Русской православной церковью в лике страстотерпцев в 2000 году в составе собора новомучеников и исповедников российских. И соответствующее решение было принято на архиерейском соборе 2000 года, так что это не кто-то там лично вот решил и так сделали. Но это к вопросу о канонизации. Теперь давайте перейдем, собственно, к самому вопросу, запрещать или не запрещать фильм «Матильда», если бы это было вот ваше решение. Пожалуйста, Евгений, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
Я тоже православный человек, и я читаю, я читал «Экклезиаста», проповедника. Он пишет, что всему свое время. Время собирать камни, время разбрасывать и так далее. Время войны, время мира. И вот этот фильм создавать в столетие со дня мученической, беспрецедентной смерти наших императора и его семьи, является кощунством, преступлением.
Ну хорошо, понимаете? Тогда я вам, знаете, ну вот, что называется, карты на карту, да, я вам хочу привести строки, которые еще в 1908 году святой Иоанн Кронштадтский написал. Он сказал следующее, то есть вот цитата из его записок. «Земное отечество страдает за грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя. Господи, да воспрянет спящий царь, переставший действовать властью своею». Ну вот видите, так что к царю тоже были вопросы большие. И, между прочим, вот возвращаясь к теме канонизации, можно сказать следующее, что подводя, вот я просто зачитываю, подводя итог изучению государственной и церковной деятельности последнего российского императора, комиссия не нашла в одной этой деятельности достаточных оснований для его канонизации. Я вам зачитываю сейчас строки из доклада на архиерейском соборе 2000 года митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя синодальной комиссии по канонизации святых. Дальше, что он говорил? За многие страдания, перенесенные царской семьей за последние 17 месяцев их жизни, которые закончились расстрелом в подвале Екатеринбургского и Патерского дома в ночь на 17 июля 2018 года, мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. Вот за последние мученические дни они и были признаны страстотерпцами, а не за монархические какие-то устремления самого императора.
И не за итоги руководства страной.
Совершенно верно. И не за итоги руководства страной. Андрей Михайлович, вы абсолютно правы. Поэтому вот, ну, знаете, как-то хочется отделить одно от другого. Вот фильм он о чем? Фильм о том...
Как молодой человек, еще, кстати, не помазанный на царство, увлекся молодой балериной Матильдой Кшесинской. Хорошо, по-настоящему увлекся. Это была любовь с обеих сторон. Ну, вот об этом и фильм, собственно говоря. Он еще и царем тогда не был. Он был только наследником престола.
Но, тем не менее, вот сегодня в утреннем эфире к нам приходил, в утренний эфир к нам приходил режиссер и актер Николай Бурляев. И в том числе он как раз... Наши ведущие спросили его о его оценке тех страстей, которые бушуют вокруг фильма «Матильда». И вот что Николай Бурляев об этом сказал.
Когда режиссер современный касается темы святого человека, который канонизирован Россией, русской церковью, и который является святым, как же осторожен ты должен быть? Разве можно брать личность святого и копаться в некоем белье, которое еще надо еще доказать? Было ли это, нет ли? Здесь все ведь не так просто. Нельзя этого делать в нашем Отечестве, где 85% себя отождествляют с православной верой.
Ох, не стал бы я так вот уж точно прям быть на стороне Николая Бурляева, отождествляют. Сходить в церковь на Рождество или на Пасху и перекреститься несколько раз – это вовсе не быть настоящим человеком, настоящим православным. Ты каждый день должен доказывать своими поступками, что ты действительно живешь по законам Божьим.
Так, ну вот что нам пишут. А какой фильм не искажает реальную историю? Как думаете, не запрещал бы? Да, реклама бешеная.
Вот интересно, сейчас про Ленина бы что-нибудь сняли, такое вот похабненькое, да? Я думаю, что Поклонская молчала бы. А Бурляев говорил, правильно, эту сатану нужно вынести с Красной площади. А между прочим, 70 лет. Миллионы людей. И сейчас продолжают миллионы людей считать его действительно святым по-своему.
Давайте послушаем еще одно мнение в нашем эфире. Пожалуйста, добрый вечер, Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. У меня есть буквально два рассуждения на эту тему. первое. Ну, я, конечно, по поводу канонизации, ну, канонизировали, не нам это обсуждать, не мы это сделали. Но я думаю, надо помнить о 9 января 1905 года, что это было и что эти люди. Они что, скоты, что ли, шли с иконами к нему, с больными детьми, уставшие от этой жуткой жизни? Он пулеметики поставил?
Ну, там кровавое, ну, да, ладно, кровавое его, воскресенье. Да. Отсюда и пошел его, начали звать Николай Кровавый.
Ну, еще раз скажу, вот что говорилось на вот этом архиерейском соборе 2000 года, истинное величие царской семьи проистекало не из их царского достоинства, а той удивительной нравственной высоты, на которую они постепенно поднялись. Кстати, большинство наших радиослушателей не запретили бы фильм «Матильда».
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Ну вот у нас сегодня так получилось, что действительно четыре весьма интересных персоны и составили такую основу нашей сегодняшней картины дня. Начали мы с Дональда Трампа, далее был бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьев, далее Рамзан Кадыров со своим письмом Мединскому. Ну и вот сейчас, что называется, на закусочку не кто-нибудь, а сам Михаил Ходорковский. Скажете вы, а что за повод-то, собственно? Ну, опальный олигарх, ну, находится там за рубежами нашей родины. Ну, понятно, как относится к нашей стране. Однако, вот что интересно. Михаил Ходорковский дал интервью, которое опубликовал журналист Юрий Дудь на своем YouTube-канале. Андрей Михайлович, знаете, такой журналист Юрий Дудь?
Нет, я впервые увидел его вот в этом ролике и узнал о его существовании.
Вот, вы знаете, я думаю, что большинство наших радиослушателей, наверное, тоже сейчас пожимают плечами и говорят, кто такой Дудь. Но вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы, собственно, подготовили для вас небольшую информацию. Нам самим будет интересно послушать.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Юрий Дудь – спортивный журналист и главный редактор портала sports.ru. Ему 30 лет. Широкая известность пришла к Юрию после появления на телеканале Матч ТВ, где он вел передачу «Культ тура». За нее Дудь даже получил премию GQ «Лицо из телевизора» в 2016 году. В этом феврале Дудь завел видеоблог на YouTube, который решил не ограничивать спортом. Он выкладывает там интервью с деятелями культуры, телевидения, бизнеса и политики. В разговорах не ограничивают мат и прочее самовыражение, что притягивает на канал огромное количество молодежи. За полгода канал «Вдудь» набрал 1 300 000 подписчиков и почти 69 миллионов просмотров.
Ну вот, вы же смотрите спортивный канал.
Не так уж он и неизвестен. Ну, как-то на Матч ТВ я его не отследил, извините. Хотя очень увлекаюсь спортом и футболом.
Да, но суть не в этом, а в том, что именно с ним пообщался бывший глава ЮКСа, бизнесмен Михаил Ходорковский. Весьма интересные заявления прозвучали в этом интервью. Ну, например, в той части, которая касается президентских амбиций Алексея Навального и последующего развития событий, если Алексей Навальный вдруг неожиданно становится президентом нашей страны. Вот, впрочем, давайте послушаем прямую речь. Михаил Ходорковский, бывший глава ЮКСа.
Но мы сейчас наблюдаем это в исполнении Алексея Навального, который тоже с высокой степенью вероятности ни на какие выборы не попадет. Во всяком случае, избирательная комиссия об этом высказалась достаточно определенно. Тем не менее, тратятся очень большие средства по всей стране на то, чтобы привлекать людей в штабы. И я считаю, что это не напрасно, это очень важно.
Представим, что что-то случилось, и Навального допустили к выборам президента России 2018 года. И представим, что он побеждает. Как бы вы на это отреагировали?
У меня бы это вызвало бы, с одной стороны, радость, потому что я считаю, что любая сменяемость власти – это хорошо. С другой стороны, я точно бы сказал, что, ребята, делайте склады на тяжелые времена.
Голод начнется?
Не голод, я имею в виду в широком смысле. Просто мы вернемся к неприятной для всех системе монопольной власти.
Что такое монопольная власть?
Монопольная власть – это когда в стране существует один центр легитимности, один центр, который полномочен принимать решения. Все остальные зависят от него.
То есть то же самое, что сейчас?
Опс. Андрей Михайлович,
а? Что, какой был ответ Ходорковского? Ну, заходите к товарищу Дудю и послушайте. Там очень много интересного.
Нет, ну смысл-то понятен. Видите, вот те иллюзии, которые питают многие о том, ну, некоторые, да, скажем так, не многие,
а может быть, а может, просто Ходорковский боится конкуренции в стране Навального? Он-то хороший, думал, что он сейчас объединит всю оппозицию антипутинскую.
То есть вы считаете, это обида,
да? Несистемную, да. И вот теперь, да, батюшка, этот-то перехватил. Я тут по заграницам, понимаешь, мыкаюсь. С деньгами, правда, он в этом интервью сказал, что денег у него много, он заблаговременно об этом позаботился, на себя хватает, и хватает на организацию, значит, вот революционного движения в России. Его спрашивал журналист, а сколько? А это я вам не скажу. Я думаю, что в Кремле очень хотели бы знать. Я воздержусь от ответа на этот вопрос.
Мне интересно, он вот эти вот посылочки-то финансовые делал до того, как оказался в местах?
Ну, Forbes его, журнал Forbes снова сейчас включил в число, значит, сколько там?
То есть это уже новое.
500 богатейших людей России. Видимо, там рублик на рублик по процентам то и накапало. Вот. Что касается Навального, то, в общем-то, у многих такое впечатление складывается, что он по характеру очень человек такой авторитарный, властолюбивый, не терпящий возражений, очень нарциссизму подвержен. Вот я любимый, вот я такой. То есть сплошной человек селфи. Вот я отсюда, вот я сбоку, вот я справа, вот я сверху. И не терпит чужого мнения, тем более какой-то конкуренции. Нечто похожее, в общем-то, представляет собой Михаил Борисович Ходорковский. Так что тут, я не знаю, значит, предостережение мудрого политика, ожегшегося, значит, на противостояние властям и отсидевшего свое, или просто зависть и обида. Ну, покажет будущее.
Да, или спросим давайте об этом директора Института политических исследований Сергея Маркова. Сергей Александрович, здравствуйте.
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 Ну, вот вы-то в этих словах надо готовить склад на тяжелые времена. Что видите?
А вот я согласен с коллегой, которая, с точки зрения, которая высказана была передо мной. Даже вот по голосу не узнал, кто это.
Спасибо, но... Андрей Баранов. Встречаемся с вами на разных ток-шоу, Сергей Александрович.
Да-да-да. Андрей, я согласен. На самом деле обе эти точки зрения имеют отношение к реальности. Действительно, Михаил Ходорковский, он и в какой-то мере озабочен судьбой страны. Он считается российским политиком. Не будем забывать, все-таки человек не пошел на компромисс, 10 лет провел в тюрьме во многом за свое вот это вот желание заниматься тем, чем он хочет, прежде всего заниматься политикой, конвертировать миллиарды, которые незаконно и с преступлением многочисленным 90-е годы были захвачены ЮКОСом, конвертировать эти миллиарды в политическую власть. С точки зрения народа России это было абсолютно неприемлемо. И Владимир Путин, как президент, выразил вот эту позицию народа России. Но Михаил Ходорковский вот настаивал на том, что он и свои миллиарды не имеет права конвертировать теперь политического, ну, как награбленные миллиарды, прямо скажем. Значит, и есть, поэтому некая озабоченность судьбой страны, что если другой гипотетически пришел к власти Навальный. Второй момент связан с тем, что он действительно ревнует к Навальному. Дело в том, что там прошло две демонстрации, организованные Навальным и Ходорковским. Навальным имел успех, Ходорковским, организованный его людьми, «Открытая Россия», она практически провалилась. Конечно, Ходорковскому это совершенно не нравится. Плюс 12 июня показало, что Михаил Ходорковский готов, то есть, извините, что Алексей Навальный готов бросить своих сторонников, тысячи людей под незаконные акции, под дубинки ОМОНа, и только для утверждения собственной власти. Вот то, когда 12 июня решили, так сказать, Сахарова внезапно ночью решили пойти на Тверскую, это Навальный делал исключительно, как все умные люди понимают, для утверждения собственной власти в этом оппозиционном движении. Это, конечно, вызывает очень серьезное отношение.
А вот, кстати, Ходорковский, да, очень так резко оценил этот шаг Навального, мы помним это, да.
Да, ну, вы знаете, ну, фюрерские замашки у Навального, ну, совершенно очевидно вот на глазах. Он скорее использует, все-таки, я полагаю, иностранными спецслужбами для дестабилизации российской ситуации. И вы знаете, для позиции Ходорковского для меня еще является таким, знаете, индикатором того, что вот сейчас, как кажется, американские спецслужбы, как мне кажется, и вели все это время Навального, они чуть-чуть отошли в сторону. Им сейчас не до того. Они заняты внутренней проблематикой. Если раньше была Ходорковскому установка обязательно поддерживать Навального, сейчас мы видим такой установки поддерживать Навального, Ходорковский не получает. Не надо преувеличивать независимость этих политиков. Они живут там на Западе, под контролем западных спецслужб, они именно совершены достаточно серьезные многочисленные преступления, их давным-давно уже взяли под контроль. Угу. Поэтому для меня вот это очень важный вывод, что американцы сейчас, по всей видимости, немножко отходят в сторону. И, во всяком случае, вот такого явной ставки на Навального уже нет. Я думаю, что Навальному уже контроль перехвачен над Навальным от американских спецслужб российским олигархам, которые на глазах, на виду клянутся верность Владимиру Владимировичу Путину, а за спиной являются его врагами, предателями. И
имя не назовете, Сергей Александрович?
Это уже конспирология.
Имя, Сергей Александрович, что это за олигарх-то?
Ну, вы знаете, я бы и сказал, ну, может быть, так сказать, не надо это. Пускай Владимир Владимирович сам подумает и решит, посмотрит, кто, как бы, это, я думаю, не один, это группа каких-то олигархов. Вот кто конкретно поддерживает Навального, тем более, смотрите, его же отовсюду выгораживают. Никак не могут, вроде хотят-то посадить, все время его выгораживают.
Да.
12 июня его арестовали специально не на Тверской площади, а с нарушением закона фактически арестовали его
на выходе
из подъезда, чтобы он ничего не успел совершить.
Ну, это понятно, потом глазки полечил во
Посмотрим,
Франции.
Поживем, увидим, как там будет. Спасибо большое, это был политолог.
Сергей Марков, директор Института политических исследований. Ну вот что пишут наши радиослушатели. Ходорковский слил Навального, теперь оппозиции придется двигать другую фигуру, пишет Алексей. Далее, я помню слова Невзлина о ЮКОСе, что в ЮКОСе не последние их с Ходорковским денежки есть и еще, это подтверждается. И, ну, комментариев достаточно много, просто не успеваю их зачитать. Остается время только поблагодарить наших радиослушателей за активное участие в нашей сегодняшней программе «Картина дня». Ну, а с вами были Андрей Баранов
и Елена Афонина. Всего так доброго.
Что, да, спасибо огромное. Встретимся непременно.
«Картина дня».